Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Советский агент в итальянской компартии. Передача о Юлии Аполлоновне Шухт, русской жене руководителя итальянских коммунистов Антонио Грамши. Реконструкция знакомства и влияния. Глубинные связи с Лениным и ЧК. В передаче принимает участие историк Ярослав Леонтьев. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 26 мая 1999 года.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
В феврале этого года в итальянской газете «Carriera della Sera» появилась статья молодого московского историка Ярослава Леонтьева, посвященная эпизоду истории коммунистического движения в Италии и связям его с Коминтерном и Москвой. Заголовок статьи попахивал нафталинным скандалом. Жена Грамши, речь идет об основателе и руководителе итальянской компартии, была агентом советских спецслужб.
Формально она числилась переводчицей иностранного отдела центрального аппарата ГПУ. Какие именно задания разведки она выполнила здесь, как и прежде, пока остается загадкой.
Связи заграничных коммунистов с советскими спецслужбами не новость. Об этом мы говорили 2 недели назад. Вопрос в другом. Как они, эти связи, сегодня исследуются и доказываются? Вот об этом-то, на примере статьи Леонтьева, и пойдет речь в программе «Разница во времени» ровно через 2 минуты.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Герои сегодняшней передачи – основатель и руководитель итальянской компартии Антонио Грамши, в 1928-м приговоренный фашистами к 20 годам тюрьмы. Его жена Юлия Аполлоновна и современный нам исследователь ее биографии, российский историк Ярослав Леонтьев. Его вы уже слышали в начале передачи.
И вы с тобою, мы увидимся скоро.
В канонических жизнеописаниях Антонио Грамши, пишет Ярослав Леонтьев, история знакомства итальянского марксиста с его будущей женой Юлией Шухт преподносится в романтическом свете. В мае 22-го Грамши приехал в Москву для участия в работе исполнительного комитета коммунистического интернационала, но вскоре, заболев неврозом, очутился в подмосковном санатории, находившемся в известном дачном поселке Серебряный Бор. Здесь он и познакомился с сестрами Шухт. Старшая из сестер, Евгения, работавшая в Народном комиссариате просвещения вместе с Надеждой Крупской, также лечилась в санатории. Навещавшая ее Юлия Шухт однажды гуляла по саду и случайно столкнулась с иностранцем, который обратился к ней по-французски. По акценту она сразу узнала в нем итальянца и отвечала ему по-итальянски. Молодые люди разговорились, и в пылком южном сердце Грамши сразу разгорелся любовный огонь. Выступающий на страницах итальянской газеты в качестве разоблачителя, а это, на мой вкус, не лучшее амплуа для историка, Ярослав Леонтьев говорит:
«Увы, существуют факты, позволяющие усомниться в этой красивой легенде. После того, как стало известно о сотрудничестве Юлии Шухт со спецслужбами, историк теперь вправе задаться вопросом, а не была ли спровоцирована и их первая встреча?»
Что ж, давайте зададимся и этим вопросом. Но прежде, следуя за автором статьи в «Карьере де ля Сера», проследим генеалогию молодой дамы, которую Леонтьев считает агентом ОГПУ. Одним из первых революционных знакомств 20-летнего Владимира Ленина стала встреча с 30-летним радикальным оппозиционером Аполлоном Шухтом. Этот Шухт, будучи сыном генерала, оказался замешан в дело антиправительственной пропаганды среди учащихся военных и морских училищ в Петербурге. По повелению императора Александра III, осенью 1887 он был сослан в Западную Сибирь под надзор полиции на 3 года. Отбыв наказание, поселился в Самаре, где и встретил юного Володю Ульянова. Весной следующего года они вместе выехали в столицу и в течение нескольких лет поддерживали знакомство. Когда у Аполлона Шухта, женатого на революционерке Юлии Гершфельд, в 93-м родилась дочь Анна, то ее восприемным отцом при крещении стал никто иной, как будущий вождь большевиков. Еще через год Шухты уехали за границу и поселились в Швейцарии. В 1896 году в Женеве у них родилась и героиня нашей передачи – Юлия Шухт. Рассказывает Ярослав Леонтьев.
Ее родители продолжали заниматься активной оппозиционной деятельностью. В архиве политической полиции сохранились документы об участии матери Шухт в одной из демонстраций в апреле 1901 года. Русские эмигранты, объединившись с итальянскими анархистами и швейцарскими социал-демократами, использовали для нее в качестве повода высылку федеральными властями одного анархиста и разгоны полиции студенческих манифестаций в Петербурге, Москве и Киеве. Одним из организаторов демонстрации был, между прочим, отец русского марксизма Георгий Плеханов. Радикалы с красными знаменами отправились к русскому консульству скандировать «Долой деспота-царя» и «Да здравствует свободная Россия». Как явствует из документов полиции, до прибытия швейцарских блюстителей порядка демонстрантам удалось сорвать со здания консульства герб, который был сброшен в воду Роны. В результате расследования был, в частности, установлен факт участия в демонстрации 40-летний Шухт. Несколько радикалов было выслано из Швейцарии, но ее, как мать 4 детей, из которых младшему было 15 месяцев, эта мера не коснулась. В дальнейшем старшая Шухт присоединилась к самой радикальной группе политэмигрантов, анархистам-коммунистам, которые начали издавать в Женеве газету «Хлеб и воля».
8 первых лет жизни Юлия провела с родителями в Женеве, затем несколько лет во Франции и 7 лет в Италии. В 1915 году она окончила Римскую консерваторию по классу скрипки и в следующем году вернулась в Россию. Она поселилась в Москве и начала работать музыкальным педагогом. Революцию Юлия встретила восторженно. И еще до прихода большевиков к власти в сентябре 17-го вступила в РСДРП. В том же году членом Ленинской партии стал ее отец Аполлон Шухт. Сначала Юлия работала в одном из молодежных партийных союзов. С начала 19-го в течение нескольких месяцев секретарем коммунистической фракции Наркомата просвещения. Затем ей пришлось прервать партийную карьеру для того, чтобы сопровождать отца, выехавшего на работу в провинцию. Живя в Иваново-Вознесенске, Юлия Шухт работала на небольших должностях в губернском отделе народного образования и в губкоме партии до осени 1923 года. Расстояние от Иваново-Вознесенска до Москвы позволяло часто бывать Юлии в столице. В середине 22 года Юлия знакомится там с Грамши. Примерно тогда же на партийную работу в Иваново-Вознесенск прибыл новый аппаратчик Владимир Деготь, которого Ярослав Леонтьев представляет нам как серого кардинала итальянских коммунистов.
Это был старый большевик с 18-летним стажем членства в партии. Родившись в Одессе в бедной еврейской семье, он присоединился к большевикам совсем юным и, будучи типографским рабочим, помогал им печатать нелегальные издания. Спасаясь от преследования полиции после провала тайной типографии, Деготь эмигрировал в Париж, где познакомился с главными вождями большевиков – Лениным, Зиновьевым, Каменевым. Партийные теоретики читали эмигрантам и рабочим лекции. Это обстоятельство дало Дегтю повод гордо называть себя учеником Ленина. Проведя во Франции один год, он вернулся в Одессу и стал секретарем большевистской организации. В 1910 году Деготь был арестован и затем сослан в одну из сибирских губерний. Из Сибири ему удалось бежать снова во Францию, воспользовавшись документами, которые были присланы никем иной, как Надеждой Крупской. В июле 1938 года, много лет спустя, Деготь, занимавший влиятельный пост в сталинской номенклатуре, к этому времени он стал старшим помощником прокурора РСФСР, был арестован уже на сей раз НКВДшниками, прямо на работе. Санкцию на арест высокопоставленного работника прокуратуры дал лично Николай Ежов. Мотивы ареста были, с одной стороны, вполне стандартные, с другой стороны, необычные, даже по-своему уникальные. Итак, Деготь обвинялся, во-первых, в связях с троцкистами и анархистами, и, во-вторых, в том, что благодаря ему Бенито Муссолини захватил власть в Италии. В марте 1940 года в военной коллегии Верховного суда СССР Деготь был осужден на 10 лет лагерей. Осенью того же года к нему на свидание в лагерь в селе Межок приехал 14-летний сын пионер. По-видимому, у Дегтя был заранее заготовлен черновик письма на имя нового союзного прокурора Бочкова, который его сын аккуратно переписал неровным детским почерком в двух экземплярах. Вероятно, один экземпляр был отправлен адресату, а второй остался у сына Дегтя, умершего в 1989 году.
Вот часть заявления, которая относится к итальянским событиям.
Коммунистическим интернационалом в 20-м году я был послан на подпольную работу в Италию и Францию как представитель Коминтерна, то есть лично Ленина. Прибыв в Италию, Рим, в январе 20-го года я застал следующую ситуацию в Италии. Социалистической партии, объединявшей сотни тысяч членов партии и миллионы, входящие в профессиональные союзы, руководили не коммунисты, а реформисты во главе с Турати. Партия называлась социалистическая, а не коммунистическая, несмотря на то, что под давлением масс она вошла в коммунистический интернационал. Партия объединяла реформистов и коммунистов. Во главе коммунистической части были Сарати, Бомбаччи, Дженари и Грамши. Восстание за восстанием крестьян, захват помещичьих земель, сжигание помещичьих усадеб, забастовка за забастовкой в промышленных районах – Милан и Турин, организация фабзавкомов, организация Красной гвардии. Стихийно выдвигались лозунги «Да здравствует диктатура рабочего класса! Да здравствует Ленин!». В это время социалистическая партия занималась тем, что тушила пожар революции. Первое, что я предложил от имени коммунистического интернационала – объявить себя коммунистической партией. Это было до второго конгресса Коминтерна. Второе. Всех реформистов исключить из партии, которые не состоят на точке зрения диктатуры рабочего класса и захвата власти посредством вооруженного восстания рабоче-крестьянских масс под руководством коммунистической партии. В это время, приблизительно в марте месяце 20-го года, председатель Совета министров Нитти предложил депутатам парламента, а их было 126, от социалистической партии, принять участие в перевороте парламентском, отстранить короля и объявить буржуазную республику, на что дали согласие Турати и Сарати. Большинство депутатов парламента было за ними. Бамбаччи и другие возражали и обратились ко мне, как к представителю Коминтерна. Я решительно возражал Сарати и другим. Указал, что Нитти, как хитрый буржуазный политик, хочет отвлечь революционные массы от правильного пути, пустив пыль в глаза тем, что будет отстранен король и объявлена республика. Я указал, что вопрос стоит о захвате власти рабочим классом посредством классовой революционной борьбы. Мое предложение было принято большинством Центрального комитета партии. Мои предложения в дальнейшем лично Лениным и Конгрессом Коминтерна были полностью одобрены, несмотря на возражения Сарати, который был в дальнейшем исключен из партии Коминтерном по предложению Ленина. В личной беседе с товарищем Лениным в Кремле в 2020 году он не только одобрил мое поведение, но по его же предложению я был послан еще раз в Италию и во Францию, несмотря на возражения Бухарина и Белла Куна.
Давайте подведем промежуточный баланс. На основании документов и воспоминаний, которыми оперирует Леонтьев, ясно, где-то в 22-м году 26-летняя Юлия Шухт, живущая в Иваново-Вознесенске, знакомится там с партаппаратчиком, еще год назад представлявшим Москву в Италии, а затем засыпавшимся как агент Коминтерна во Франции и теперь продолжающим свою парткарьеру в российской провинциальной глуши. Наградой за успешную службу и знаком доверия такие ломку карьеры и перемещения в пространстве не назовешь. Примерно в то же время в Москве Юлия знакомится со своим будущим мужем Грамши. Можно ли, подобно Леонтьеву, предположить, что первая встреча будущих супругов была не случайной и, более того, спровоцированной органами, сотрудницей которых Юлия впоследствии стала? Можно, конечно. Надо только отдавать себе отчет, что документами это пока никак не подтверждается. Можно ли предполагать, что в организации этой предположительно не случайной встречи в Москве сыграл роль находящийся в Иваново-Вознесенской Тьму-Таракани бывший представитель Коминтерна в Италии, по роду этой деятельности с органами связанной? Тоже можно. Ведь из истории ЧК, ОГПУ, НКВД и враждебных им служб мы знаем, что использование амурных отношений как средство влияния и сбора информации – обычное для них дело. Но опять же, нужно помнить при этом, что все это лишь предположение, не имеющее для нас документального подтверждения. Вопрос «ну при чем тут деготь?» будет по-прежнему требовать ответа. Чтобы придать убедительность своей версии о его дегте и ОГПУ причастности к знакомству Юлии Шухт с Грамши, Ярослав Леонтьев апеллирует к изданным в СССР воспоминаниям Владимира Дегтя. В них речь идет, в частности, о его беседе с Лениным, состоявшейся в декабре 2020 года. Скрытая логика тут такова. Из воспоминаний Дегтя явствует, сколь значительную роль сыграл он в развитии итальянского коммунистического движения, а значит, не мог не повлиять на встречу Юлии Шухт с Грамши. Вот что еще примечательно. Леонтьев, по его собственному признанию, прибегает к приблизительной реконструкции разговора. Ну вот, к примеру, процитирую. По воспоминаниям Дегтя, публиковавшимся в Советском Союзе, можно реконструировать приблизительный ход их разговора. Далее Деготь должен был сказать Ленину о том, как он пытался повлиять на недавно прошедший в Венеции съезд Итальянской социалистической партии, призывая к созданию Итальянской Советской Социалистической Республики, и как Сарати противился опубликованию текста этого воззвания в «Аванте». Можно не сомневаться, что Деготь рассказал своему патрону, как Филиппо Туратти, Модильяни и другие члены реформистов сговаривались с Нитти о республиканском перевороте и как Никола Бамбаччи обращался к нему за советом. Отправившись с одобрения Ленина снова в Италию, Деготь сразу же провел совещание с Грамши и Бамбаччи, а затем принял участие в знаменитом съезде ИСП в Ливорно, на котором произошел грандиозный раскол. Конец цитаты. Вы обратили внимание на эти словесные обороты нашего историка? Дёготь должен был рассказать Ленину. Можно не сомневаться, что Дёготь рассказал своему патрону. Вообще-то, можно и усомниться в том, что он сделал именно то, что, по мнению Леонтьева, он был должен сделать. А точнее, этого нет в интерпретируемых историком мемуарах. Это его догадка, основанная на других сведениях, используемая в тексте статьи, для подтверждения значимости роли Дёгтя как в истории итальянского комдвижения, так и в романтической истории знакомства Грамши с Юлией Шухт. По этой логике, для доказательства того, о чем догадываешься, каждая лыка в строку. Но процитируем статью далее.
Какой парадоксальный факт! Фальшивая и демагогическая сталинская юстиция оказалась права, обвиняя Дёгтя в косвенной помощи Муссолини в захвате власти. Действительно, в манифесте, с принятия которого началось создание ИКП, не было ни одного слова о фашистской угрозе. Дёготь и остальные представители Коминтерна близоруко не замечали эту проблему. Еще один парадокс заключается в том, что ответственность за дальнейшее развитие событий на Дёгтя возлагали полярные политические группы. Задолго до следователей НКВД об этом говорили реформисты – Модильяни, левые социалисты – Ненни, русские меньшевики в эмигрантском социалистическом вестнике. Дёготь находился в Риме до мая 21 года, проживая под документом Коммерсанта. Он тайно руководил первыми шагами ИКП, пока не получил директивы из Москвы на поездку в Париж с последующим возвращением в Россию. Однако в Ницце он был арестован и через некоторое время выслан из Франции как агент Коминтерна. Вскоре после его возвращения на родину Кремль направил Дёгтя в числе других опытных партийных работников на работу в провинцию.
Ознакомившийся со статьей Ярослава Леонтьева, директор Римского института Грамши Сильвия Понц говорит мне.
Я думаю, что это интересная статья, хотя, конечно, было бы лучше знать глубине и больше о своей документации. Иногда я точно не понимаю, какого рода документацию он использовал. Вот. И кроме того, мне кажется, что есть некоторые его оценки, которые нужно было более подробно ознавать. Например, он говорит о том, что Егот находится в Риме до мая 21 года. И он тайно руководил первыми шагами итальянского коммунистического партии. Я не знаю, если он, может быть, он тайно руководил, но здесь надо было узнать, откуда автор принял это заключение.
Программа Владимира Тольца «Разница во времени». В передаче «История, любовь и фантазия» принимают участие российский историк Ярослав Леонтьев и его итальянский коллега Сильвия Понц.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Советский агент в итальянской компартии. Передача о Юлии Аполлоновне Шухт, русской жене руководителя итальянских коммунистов Антонио Грамши. Реконструкция знакомства и влияния. Глубинные связи с Лениным и ЧК. В передаче принимает участие историк Ярослав Леонтьев. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 26 мая 1999 года.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц.
Povero pulcinello innamorato di colombina che la distrutto. Sospira, passa, guarda notte e giorno di colombina alla casetta intorno. Sospira, passa, guarda notte e giorno.
Сегодняшняя передача называется «История, любовь и фантазия». В ней принимают участие российский историк Ярослав Леонтьев и его итальянский коллега, директор Института Грамши в Риме Сильвия Понс. Что же было дальше? Слово Ярославу Леонтьеву.
Все произошедшее затем покрыто густым мраком, и остается лишь догадываться, на какой политической кухне и какие именно повара замесили тесто для того, чтобы испечь свадебный торт для Антонио и Юлии. Безошибочно можно отгадать только начало тайны. Владимир Деготь был первым, кто подробно рассказал Юлии Шухт о всех последних событиях в Италии и о Грамши, которого он называл своим другом. Какое странное совпадение в духе математической теории вероятности. Самый осведомленный в отношении теневой истории создания ЕКП человек, попав на работу в небольшой провинциальный город, случайно сделался прямым шефом будущей матери детей Грамши. Нельзя упустить из вида еще одно обстоятельство. Их деготь и все семейство Шухт постоянно находились в поле зрения нового революционного демиурга, как его полуофициально называли в партийной печати, Владимира Ленина. Известен, например, такой факт. В ноябре 20 года Ленин распорядился назначить брата Юлии, Виктора Шухта, дипкурьером. Конечно, нельзя стопроцентно считать, что встреча Юлии с Грамши была подстроена от начала и до конца. Но во всей этой истории слишком много таинственных совпадений.
С профессором Сильвио Понсом говорили мы и об этом.
Я хотел разделить между различными вопросами. Первый вопрос – это было ли случайно или нет встреча между Юлией и Грамши, когда Грамши находился в Москве. Конечно, роль Юлия в ГПУ означает, что, может быть, надо передумать об этом. С другой стороны, надо отметить, что мы очень мало знаем о ее роли все-таки. И трудно сказать, что 22-й год, когда Грамши с ней встретился, он в Желе являлся первостепенная фигура. Хотя он был, конечно, очень важный уже в итальянской коммунистической партии, но почему именно ему надо было принять такой меры, такой форма контроля на него, трудно сказать. Может быть, это возникало попозже, 24-го года, например. Надо иметь в виду, что самая важная фигура, когда Грамши находится в тюрьме, уже стала сестра Юли на самом деле, Татьяна, которая имела определенные связи с Грамши. Юлия уже была в Москве, уже заболела. Влияние Юлия уже на это время было, конечно, непрямое. Она могла соединиться с Грамши только через сестрой или письменно.
В нашей с Сильвио Понсом беседе мы вновь и вновь возвращались к теме слабо, по нашему общему мнению, документально и логически аргументированной Леонтьевым, к роли Владимира Дегтя как в знакомстве Грамши с Юлией, так и к его деятельности и значению в создании коммунистического движения в Италии. Господин Понс, в частности, сказал мне.
Об этом я очень мало могу сказать, потому что я не знаю эти документы, которые видел Леонтьева, а Дегота. То, что я могу сказать, у меня есть впечатление, что есть переоценка этого человека. Хотя, конечно, он был важный человек, я об этом не сомневаюсь. Но трудно сказать, по-моему, что он был единственный человек, который из Москвы имел влияние на итальянском социализме и коммунизме. По-моему, это преувеличение, это слишком много. Я хотел по этому поводу сказать одну вещь. Мне кажется очень странно и очень нереально, что... Поскольку я могу видеть из статьи Леонтьева, никогда не упоминается имя Бордига, Амедео Бордига, который был на самом деле самый важный лидер, руководитель коммунистической партии в 21 года, основатель коммунистической партии. И он был, представлял такой... радикальная линия, против которой Грамши и его группа боролись и могли выиграть только 24-25 года. Это, мне кажется, очень странно на самом деле, что никогда не упоминается Бордига, из этого возникают много сомнений об этом документации.
Говорит Радио Свобода, программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. В нашей сегодняшней передаче «История, любовь и фантазия по-русски и по-итальянски» мы обсуждаем статью молодого российского историка Ярослава Леонтьева, опубликованную в итальянской газете «Каррера делля Сера». Статью, посвященную отношениям жены основателя итальянской коммунистической партии Антонио Грамши Юлии Шухт с внешней разведкой ОГПУ. В передаче участвуют директор Института Грамши в Риме Сильвио Понс и автор статьи в «Каррера делля Сера» Ярослав Леонтьев.
Парки чаи распускаются розы, парки чаи расцветает миндаль,
снятся твои золотистые косы. Снится веселая звонкая даль. Милый, с тобою мы увидимся скоро. Я замечтался над любимым письмом. Пляшут метели в полярных просторах. Северный ветер поет за окном.
В ноябре 23-го, как сообщает нам Ярослав Леонтьев, Грамши выехал из России навстречу своей славе и трагедии. В том же месяце Юлию Шухт перевели на партийную работу в Москву. Меньше чем через год Грамши стал депутатом и генеральным секретарем Итальянской коммунистической партии. У Юлии тоже произошли важные перемены. В августе 24-го у нее родился первый сын Делио, а в декабре она была зачислена на новую работу в качестве сотрудника главной советской спецслужбы ОГПУ, Объединенного государственного политического управления, во главе которой стоял Феликс Дзержинский. Еще через год Юлия приезжает в Рим и живет там с сестрами Татьяной и Евгенией на Виа Трапани. Самый младший из сестер Татьяны Шухт, живший в Риме и раньше, Грамши познакомился летом 24-го года. Это обстоятельство Леонтьев может подтвердить найденными им документами. А вот какие задания ОГПУ должна была выполнять жена Грамши и до какой степени об этом были осведомлены ее муж и сестры, тут, пишет Леонтьев, вопросов пока больше, чем ответов. И продолжает.
Зато известно главное. Юлия Шухт официально оставалась агентом Лубянки до августа 30-го года. Также известно, что приблизительно в это время она заболела психически и была больна до самой смерти в июле 80-го. Евгения Шухт, издавшая в 57-м в Москве письма из тюрьмы, писала в предисловии книги о Юлии. Вслед за сильным нервным потрясением наступил длительный период тяжелого нервного заболевания, продолжающегося и поныне.
Здесь важно отметить вот какую метаморфозу. Из сотрудника ОГПУ, каким Юлия стала в 1924 году, супруга Грамши превращается в тексте Леонтьева в агента Лубянки. Но произошла ли эта трансформация в действительности? Есть ли у автора статьи в «Карреро де ля Сера» документальное подтверждение того, что Юлия стала агентом? На этот мой вопрос питерский историк Александр Колпакиди, занимавшийся делами ОГПУ и Коминтерна, задумчиво мне ответил. По агентурным делам не припомню, чтобы она проходила. Ну а автор статьи, Ярослав Леонтьев, уточняет.
Новые поиски в архивах не только подтвердили сведения о службе Юлии Шухт в политической разведке, но и позволили уточнить ее статус. Формально она числилась переводчицей иностранного отдела Центрального аппарата ОГПУ. После возвращения Грамши в Италию, вследствие избрания в парламент, новоиспеченная сотрудница ИНО вместе с сыном Делия, своим отцом и сестрой Евгенией приехала в Рим. В течение года Юлия Шухт работала в советском посольстве. Какие именно задания разведки она выполнила здесь, как и прежде, пока остается загадкой. Отчеты о ее деятельности, конечно, должны были сохраниться, но не в советских партийных архивах, а в архиве службы внешней разведки России. Увы, эта служба не спешит широко распахнуть двери для историков.
Закрытые часто архивы – всеобщая беда исследователей еще не завершившейся советской истории. Другая их беда – нарушение логики исследования, связанное со стремлением домыслить непрочитанное. Статья Ярослава Леонтьева – хороший, на мой взгляд, этому пример. Не доказав документально главного тезиса, содержавшегося в названии «Юлия Шухт, агент разведки», он предлагает нам гадать о тех разведзаданиях, которые она могла выполнять. Я спросил у Ярослава, чувствует ли он отмеченные мной особенности своего сочинения. Вот его ответ.
Естественно, я понимаю, что все изложенное мною на основании весьма косвенных источников не более чем версия. Попытка реконструкции, никоим образом не претендующая на безапелляционность. Я допускаю, что все могло быть чуточку иначе, или даже совсем не так. Допустим, что в знакомство Грамши с Юлией действительно вмешался господин Случай, а фигура Дегтя мною слишком демонизирована. В конце концов, в историко-архивном институте меня учили критики исторических источников. И все-таки я полагаюсь на свою интуицию. И, если угодно, на архивный нюх. А они меня редко подводили. Ну и, пожалуй, последнее. До какой-то степени я воспринимаю историю своей публикации и тот резонанс, который она вызвала в Италии, а теперь-то это тоже факт историографии. Так вот, я склонен ее оценивать до какой-то степени как провокацию. Может быть, теперь двери архивов спецслужб чуть-чуть раскроются, мысли историков расшевелятся, и вместе мы сможем реконструировать доподлинную историю.
У исследований и исследователей недавнего прошлого есть и еще одна беда, с которой я столкнулся, разбирая итальянскую статью Ярослава Леонтьева. Как ни странно это звучит сегодня, их исследований и исследователей неизживаемая партийность, односторонняя вовлеченность в события, которые историку следует изучать, по словам Тацита, без гнева и пристрастия. Именно она, партийность эта, не позволила выступить в нашей программе некоторым противникам версии Леонтьева. Одни не хотят публичной дискуссии по неприятным им сюжетам, другие боятся, что еще труднее будет им с архивными материалами. Отказался говорить на эту тему и сын Грамши, Делио. Вы можете представить себе потомков Пушкина, которые отказываются публично говорить о своем славном предке и его супруге? Но именно эта же партийность приводит к логическим ошибкам и Ярослава Леонтьева в его статье. Теперь общепринято утверждать то, что раньше запрещалось. Пресловутые органы бяка, а значит, и для доказательства этого очевидного, а потому трехкопеечного, в общем, тезиса, на любом материале все дозволено.
Парки чаи распускаются розы, парки чаи расцветает миндаль. Веселая, звонкая даль. Милый, с тобою мы увидимся скоро. Я замечтался над любимым письмом. Пляшут метели в полярных просторах. Северный ветер поет за окном.
В заключение несколько слов о судьбах героев этой передачи. Антонио Грамши, приговоренный фашистами в 28-м к 20 годам заключения, позже этот срок скостили до 10 лет, в тюрьме страшно болел и в 37-м, через 3 дня после окончания тюремного срока, умер в римской больнице. Страдавшая с 30-х годов тяжелым нервным расстройством его жена Юлия успешно выдержала две партчистки и с середины 36-го была на пенсии. В хрущевское правление ей, как старому коммунисту, дали персональную. При Брежневе наградили орденом «Знак почета» и медалью за доблестный труд в честь столетия со дня рождения Ленина. Владимир Деготь, из Иваново-Вознесенска добравшийся до высокого поста старшего помощника прокурора РСФСР, через год после смерти Грамши был, как уже говорилось, арестован по обвинению в содействии Муссолини и сгинул в лагерях. Вместе с ними уходят в небытие остающиеся неразгаданные так и не завершившаяся история, частью которой они были. Слабеет наш интерес к ней. Но гальванизировать его спекуляциями, провокациями и политизированными домыслами все же не стоит. История, любовь и фантазия по-русски и по-итальянски. В передаче принимали участие российский историк Ярослав Леонтьев и его итальянский коллега, директор Института Грамши в Риме Сильвия Понс. Мы благодарим всех, кто помогал нам в работе, и особенно госпожу Франческу Гори, Милан, и Александра Колпакиди, Санкт-Петербург. Продюсер программы «Разница во времени» Лев Ежов, составитель и ведущий Владимир Тольц.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали название восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».